Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Под пистолетом бандиты держали меня. Сказали, ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Это 91-й год. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит, не бойся, мы пошутили.
В этом выпуске рассказы вильнюсских таксистов.
Мне ничем не удивишь. Через мою машину проходят люди, которые в журналах, политики, в шоу-бизнесе. Ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит. Она говорит, а я думала, ее никто не узнает. Я говорю, может и никто, но водитель такси точно узнал.
Вильнюсские таксисты примерно через полчаса. Начнем же с другой темы.
Із гівенем у лапастихил, лапастихил, інзі фарлорин гіганген зайней ненсік шефеле.
В ближайшие 20 минут речь пойдет о путешествии, но не классическом, не стандартном. Собеседники киевской журналистки Елены Холоденко – украинские евреи, переехавшие жить в Израиль. Обычно таких людей называют репатриантами.
Тема эмиграции бесконечна во времени и судьбах. Поэтому тех, кто уехал из своей страны, я расспрашивала только об одном, о чем они молчат или говорят неохотно. Сегодня речь пойдет о людях, которых за границей ждут. И страна, и родственники. Это израильские репатрианты, семья из Киева. Иосиф Кричевский, Изабелла Кантор и их дочь Кантор Александра. Саша приехала в Израиль в свои 25, выучила иврит и, отложив украинский диплом маркетолога в сторону, освоила менеджмент. Сейчас она тим-лидер в службе поддержки одной из международных финансовых компаний. Девушка сделала все, чтобы через 4 года забрать из Украины родителей, уже пенсионеров. Папа ее в прошлом высококлассный инженер, мама – учитель русской словесности. Оба со стажем в целую жизнь.
Каждый эмигрант и каждая семья, они разные. Каждый молчит о своем.
Я могу сказать немножко другое. Эмигранты в Израиле не молчат.
Нет, они не молчат, безусловно. Но они, кто-то жалуется, кто-то добивается. Я думаю, что в последнее время, и вот в 15-м году мы приехали, с нами приехали евреи из Донецка. Конечно, то, о чем они рассказывали, в этом чувствовалась боль. И, может быть, если бы не сложилась там ситуация, то этот почти 90-летний мужчина бы не приехал в Израиль.
А, это который с нами учился.
Мне кажется, что боль иммигрантов, которые живут в Израиле, она связана с теми обстоятельствами, при которых они уехали. Израиль – это страна, которая, в принципе, построена руками иммигрантов. Поэтому все абсолютно организации здесь говорят минимум на трех языках. Русский, английский, иврит.
Конечно.
И арабский обязательно.
Ну, приходишь в поликлинику, везде объявление иврит, английский и арабский. И для совсем глупых на русском.
Что побудило уехать из Украины? О чем не признались даже себе? Александра Кантор, дочь.
Я всегда мечтала жить в Израиле. Мне была близка еврейская культура и еврейские традиции. И я решила попробовать себя и переехать.
Я очень боялась момента, когда я, собрав чемоданы, переступлю порог своей киевской квартиры, ощущая, что, возможно, это навсегда. Но, наверное, радость встречи с дочкой, охота к перемене мест – как-то сгладила этот момент расставания.
Говорит Сашина мама Изабелла Кантор.
Потом всегда мне, когда я даже представляла себе этот отъезд, то я думала, что вот все, жизнь как будто бы подходит к финалу, и это последний отрезок, который я проживу вот как-то по-другому. Очень переживала, я в школе так рыдала, прощаясь со своими коллегами и учениками. Мы приехали сюда и поняли, во всяком случае, я поняла, что все нормально, жизнь продолжается.
Да, во многом только начинается.
И во многом только начинается. И теперь не страшно. Это раньше, когда уезжали, эмигрировали или там уезжали в Израиль, да, или в Америку, или в Германию, то это было навсегда. Как будто умер. Сейчас, слава богу, этого ощущения нет.
Иосиф Кричевский.
Я оставил в Украине очень близких людей. У меня, когда я уезжал, сердце рвалось пополам. Но мы сейчас перезваниваемся каждый день, вот даже по такому же скайпу.
Когда я приехала, то достаточно долго я не могла себе признаться в том, что иммиграция – это во многом шаг назад в самом начале. Вот все говорят, надо начинать с нуля. Действительно почувствовать, что такое начать с нуля, мне пришлось только тогда, когда я приехала в Израиль.
Саша, были ли какие-то все-таки мысли о том, что родители не приедут к тебе?
Нет, я была уверена. Для меня вопрос заключался в том, как скоро, когда это произойдет. Мама много раз приезжала, я ей показывала свою жизнь в Израиле, показывала, как живут люди.
Ну, Белла всегда была готова больше, это абсолютно точно. Но я когда думал, я советовался даже со своей сестрой, и она сказала, ты должен жить там, где живут твои дети.
Надо сказать, что я приехала в Израиль прямо от школьной доски. То есть я пошла в отпуск, и по окончании отпуска моего мы уехали. Поэтому немножко было страшно, чем же я буду заниматься. И неужели вся жизнь моя теперь сведется к тому, чтобы ходить по врачам и на рынок? Поначалу так и было. Потом, к счастью, мы пошли учить иврит. Это меня вернуло в школу. И мне оказалось очень интересно учиться. Конечно, утеря статуса, потеря, ну, скажу без ложной скромности, восхищенных глаз на меня смотрящих, это было немножко сложно потерять. Но каждый раз, когда я приезжаю в Киев, я встречаюсь с учениками, с коллегами, и они мне на короткое хотя бы время этот статус возвращают.
Общество здесь очень теплое, потому что в каждой семье есть человек, который когда-то прошел через эмиграцию в Израиль. Но очень важно при эмиграции четко понимать до переезда, почему ты переезжаешь. Ты переезжаешь куда-то, а не уезжаешь откуда-то. Если переезд для человека значит убежать из страны, то в новой стране ему тоже будет плохо.
Было очень страшно в автобусе, когда ты не понимаешь, где ты должен выйти. Дома очень похожи. Но когда мы ходили пешком, мы обнаружили, что есть магазины, где говорят на русском языке. И мы говорили, что «Ой, мы только приехали». А люди, продавцы, говорили нам «Добро пожаловать! Легкой вам алии!»
Я еще не очень хорошо знаю язык. Поэтому, если ко мне обращаются, я не всегда понимаю. Ко мне надо обращаться медленно, четко выговаривая слова. Но я думаю, это пройдет. У нас здесь соседи, они все, почти все ивритоговорящие, и подходят, и здороваются, и что-то спрашивают. И напротив у нас магазин, ханут, где один человек продает, тоже он только на иврите говорит. Но я прихожу, все покупаю у него, мы здороваемся.
Вы ощущаете, что Израиль стал вашим домом?
Я здесь чувствую себя защищенных со всех сторон. Нам дают какие-то деньги, пускай не совсем небольшие, но за эти деньги мы живем здесь. Ну, где-то что-то подрабатывают, это разрешается. Здесь совсем другая медицина. У меня всегда было очень большое давление, еще там было куча болезней. Здесь меня за полгода поставили на ноги. Мне дали, как человеку, который прошел Холокост, с меня не берут деньги за лекарства.
Надо сказать, что здесь очень много для нас проводится субсидированных экскурсий. Не дают там скучать. И вот однажды, возвращаясь из какой-то очередной интересной экскурсии, я попросила, чтобы меня высадили недалеко от дома. Мы мимо проезжали. И вот я вышла, такой приятный майский вечер. Не жарко, солнышко уже садится, синее-синее небо. И у меня совершенно на подсознание вдруг прозвучало «Я дома».
Для меня Израиль стал домом, по-настоящему домом, в тот момент, когда приехали родители. Не только тот факт, что они приехали, дал мне почувствовать, что вот я дома, но и то, как Израиль отреагировал на такое изменение в моей семье. Он как будто еще больше меня принял.
Чи не бачив ти, чи не видів ти,
говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «У себя дома» или «Как у себя дома».
Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду.
Напомню, мої собеседники – ізраїльські репатріанти із Києва – Іосиф Кричевський, Ізабелла Кантор і їх дочь Олександра Кантор.
Как в Израиле чувствуют себя люди других национальностей, для которых, собственно, это не репатриация, а все-таки иммиграция?
Им сложно, потому что евреев как магнитом тянет в Израиль. Человек, который не испытывает таких чувств, он видит, что это страна, которая находится на Ближнем Востоке. Что во многих сферах меньше организации, меньше порядка. Эти люди видят восточный темперамент, который для них нов, и иногда могут чувствовать себя некомфортно при израильтянах, которые громко говорят, могут возмущаться или слишком громко музыку слушают, или кладут ноги на сиденье в автобусе. Да, это есть. И это все такие культурные отличия, к которым надо привыкнуть.
Израильское общество, оно многонационально. Шутя говорят, не знаю, насколько это точно, что здесь живут евреи 70 национальностей. И поэтому, конечно, когда возникает вопрос об Украине, то этот вопрос может возникнуть только с евреем из России. Я, например, была свидетелем в магазине, как еврей из Украины ругался с евреем из России, и каждый отстаивал свою позицию по поводу того, что происходит в Украине. Очень бурно здесь обсуждалась ситуация с выборами президента в Украине. И тоже разделились на группы уже евреи из Украины.
Подавляющее большинство моих друзей, которые из России и приехали в Израиль в последние 5 лет, они очень тепло относятся к абсолютно любому русскоговорящему человеку, которого они встречают в Израиле. Все политические сложности, вся ненависть, вся какая-то взаимная злость, все это осталось там. Нас всех объединяет похожее детство, похожие певцы в нашем детстве, похожие книги, которые мы читали, похожие школы, в которые мы ходили. Я люблю рассказывать о случае, произошедшем 2 года назад. Моя одноклассница, армянка, которая в данный момент живет в Москве и поет в хоре, приехала в Израиль с гастролями. Этот хор гастролировал. И они выступали в Иерусалиме. Концерт был посвящен Дню России в мире. Она пригласила меня и говорит: приходи с мужем, и можете взять еще друзей. И вот мы пошли. Я из Украины, мой муж из Баку, друг мужа из Казахстана и его жена из Риги. Пошли слушать армянку из Москвы, которая пела на Дне России в Иерусалиме.
А вы говорите хоть иногда, хоть где-то в Израиле на украинском языке?
Да.
Ой. Интересно, что ко мне приезжал в гости мой ученик, поляк, из Варшавы. И как только он переступил порог моего дома, мы с ним заговорили по-украински. И потом мы останавливались и говорили: а почему мы разговариваем по-украински? И опять он принес киевский торт, купленный у нас тут в магазине. Ну, довольно часто мы словечки украинские такие. Я вон кошку прогоняю, кричу и геть.
Я с друзьями, которые приехали в Израиль из Украины, очень часто говорю по-украински, иногда дома с мужем. Муж ничего не понимает, но ему очень нравится. Он уже запомнил некоторые выражения, и иногда он меня шокирует. Муж по-русски плохо говорит. Он привезенный 8 лет из Азербайджана, вот в 8 лет его русский язык закончился. Он израильтянин-израильтянин, его первый язык иврит. И когда он начинает говорить мне какие-то слова или фразы по-украински, это очень мило, очень приятно.
А ты, в свою очередь, на азербайджанском говоришь?
Нет, он не азербайджанец. Семья его папы убежала в Баку от Голодомора в Украине. А семья его мамы, там бабушка из Украины, а дедушка из Румынии. И их в 30-е годы, 40-е, 30-е годы 20 века выслали в Иркутск. И в 60-е годы они бежали от антисемитизма в Азербайджан, в Баку. И там мама и папа мужа познакомились. Поэтому семья мужа абсолютно не азербайджанская семья. Они попали в Баку просто потому, что в Баку евреям было безопаснее.
На заработки в Израиль приезжают люди не еврейской национальности, ну и еврейской тоже.
Конечно, здесь очень много украинцев. И я иногда говорю, что украинская речь или украинская мова лунає на теренах Израилю чистіше, ніж в Києві. У меня есть конкретно знакомая, она из Броваров. Она приехала сюда на заработки уже, наверное, лет 15 назад. Вышла замуж, но у нее все вроде бы нормально. Она вот сейчас получает наконец-то гражданство. Но у нее, я так понимаю, сердце болит о другом. Ее дочка в Украине выросла без нее. Было девочке 12 лет, когда мама уехала. И, конечно, на 100% счастливой эту женщину назвать нельзя. Здесь вроде все складывается, но сердце рвется туда.
Было ли такое, что вы кому-то говорили: «Все, бросай и уезжай»?
Упаси Бог.
Нет.
Никогда нельзя давать таких советов. Часто бывает так: человек не поехал и считает, что он поступил неправильно. И бывает так, что приехал и тоже считает, что он поступил неправильно. Это все очень индивидуально. Хотя евреи, во всяком случае в Советском Союзе, я почти уверена, они всегда жили под девизом «надо ехать». Но каждый выбрал свое время. Кто-то уехал строить эту страну в 20-е годы, кто-то уехал в 48-м году, когда образовалось государство. Потом была большая алия в 70-е годы. Потом 90-е, когда открылись двери. А сейчас уже, казалось бы, мир такой близкий. И можешь поехать как турист, посмотреть. И все равно едут. Вот буквально недавно из Украины приехало около 200 человек, по-моему.
300.
Или 300. Был репортаж по телевидению.
Если человек выбирает эмигрировать, если человек выбирает так изменить свою жизнь, то это одна из самых высоких ставок, которую человек может поставить в этой жизни. Очень много я говорила со своими друзьями из Украины о том, чтобы они узнавали мир, о том, чтобы они путешествовали.
За это короткое время среди даже моих знакомых есть разные варианты. Есть вариант такой, что приехала мама с дочкой, больные, одинокие люди. Мама была в возрасте 73 лет, дочка 52. Я не знаю, чего они ожидали от Израиля, но они прожили здесь 7 месяцев и уехали. Вернулись в Киев. Но у них не сложилось. Но мне кажется, что этим людям, наверное, им везде сложно. Теперь у меня есть близкий родственник. Он латыш. Преподавал в университете в Риге. И когда семья собралась ехать в Израиль, сначала уехал сын учиться и остался. Потом мама сказала, что она поедет к сыну. То наш латышский родственник приехал с ними, пожил немножко и вернулся назад. И таким образом он уезжал 3 раза. И в конце концов он вернулся, и несмотря на то, что он был профессором, преподавал в университете, здесь он работал в доме престарелых. Он очень умный человек, он философ, и он мне говорил всегда, что когда я знаю, что я помогаю конкретным людям, то от этого моя самооценка не становится ниже. Кто-то не выдерживает жаркого климата, кто-то боится периодических обстрелов, им тревожно здесь жить. Ну, кто-то по той же причине ищет что-то новое.
Я не могу представить себе ситуацию, при которой я вернусь в Украину или уеду в третью страну. Для меня Израиль — это то место, где я хочу, чтобы была моя семья и росли мои будущие дети.
Были моменты, когда я тосковала, скорее всего, по людям, но ни секунды сожаления о том, что мы переехали, у меня нет.
Я тоже нет. Только за людьми.
У нас был вариант быть в третьей стране, и мы отказались от этой возможности. Вернуться в Украину, ну, если, не дай бог, что-то тут будет страшное. В другом случае нет.
Уже евреи жили в разных странах, когда их разогнали. И они ходили по разным странам. Ничего хорошего с этого не вышло. Евреи должны жить в одной стране, я так считаю.
В нашей семье есть история. В 20-е годы 20 века брат моего дедушки с семьей приехал в Палестину, да, это тогда называлось Палестина. Они сюда приехали, прожили здесь порядка 4, да, лет и уехали. По абсолютно понятным объективным причинам. Здесь тяжелый климат, малярия, комары, пустыня, болото. Очень тяжело, люди болели. И, конечно, они выбрали вернуться назад на Украину и были расстреляны в Бабьем Яру. Я слышала, в нашей семье иногда вспоминают улицы, на которых они жили в 20-е годы 20 века в Тель-Авиве, на которых, возможно, мы так предполагаем, стоял их домик. И я каждый раз, когда хожу по этой улице, думаю о них и думаю о значимости нашего переезда в Израиль для нашей семьи.
Зоктер Адони, Адони, Адони. Чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, Мактер, не
Вы слушали передачу Елены Холоденко с участием украинских евреев, переехавших в Израиль. В передаче звучала народная песня в исполнении Катерины Кольцовой.
Біда, біда, овці нішту, а як же я домой прийду?
Говорит Радіо Свобода «Поверх бар'єрів». Продолжаем передачу.
Зарощий глас ночной, певца любви, певца своей печали.
Исторический радиоочерк Владимира Абаринова о легендарном советском теноре Николае Печковском и знаменитом английском писателе Вудхаусе. Есть у них в биографии нечто общее. Во время Второй мировой войны оба они оказались на территории, оккупированной немцами, и их обоих обвиняли в коллаборационизме.
Вторая мировая война застала Вудхауза на севере Франции. Как и другие жившие там англичане, он никак не ожидал, что французская армия капитулирует так быстро. Оккупационные власти конфисковали дом и автомобиль Вудхауза, а самого его интернировали и трижды переводили из лагеря в лагерь. В июне 41-го его освободили, а вскоре радиослушатели Америки, а потом и Англии, услышали его голос в эфире берлинского радио. На русский эти тексты перевела Наталья Трауберг.
Потому в какой спешке все это происходило, можно было предположить, что наш поезд отходит где-то не позже половины 12-го. Но ничего подобного. Наш комендант был человек предусмотрительный. Я думаю, он когда-то опоздал на ответственный поезд, и этот случай не выходил у него из головы. Факт таков, что он обеспечил доставку на вокзал нашей группы интернированных иностранцев к 11 часам 40 минут утра, а тронулись мы с места в 8 часов вечера. Так и представляешь себе его разговор с отвозившим нас сержантом по возвращении последнего. «Ну что, поспели эти ребята на поезд?» «Да, сэр, были на месте за 8 часов 20 минут до отправления». «Ух ты, едва не опоздали! В следующий раз смотрите, не откладывайте выезд до последней минуты».
Вудхаус описывал свои мытарства в свойственной ему ироничной манере, только ирония была горькой.
В целом, подводя итог своему арестантскому опыту, я бы сказал, что заглянуть в тюрьму для ознакомления не безинтересно. Но жить там я бы не хотел, хоть вы мне ее подарите. С моей стороны никаких слез при расставании не было. Я был рад, что покидаю тюрьму. Последним, кого я видел, отъезжая, был стражник, который захлопнул дверь арестантской кареты и отступил на шаг, показывая, что путь свободен. Он сказал мне «Аривуар», что, по-моему, было не совсем тактично.
Вы прослушали вторую из серии еженедельных радиопередач мистера Вудхауза, которые мы транслируем по нашей станции.
Эти программы произвели фурор на Британских островах. Сам министр иностранных дел Энтони Иден назвал Вудхауза предателем. Его заклеймили позором автор «Винни-Пуха» Милн, драматург Шон О'Кейси, назвавший Вудхауза дрессированной блохой. Позднее Вудхауз именно так озаглавил свои мемуары. В защиту Вудхауза выступили Ивлин Во и Джордж Оруэлл. Говорит биограф Вудхауза Роберт Маккрам.
Сами по себе эти программы были безобидными. Проблемой был контекст, в котором они звучали. Он сам назвал свое решение дурацким. Он был слишком наивным, ситуация оказалась ему не по плечу. Он около года находился в лагере и испытал огромное облегчение, когда вышел оттуда. Он хотел показать, что не потерял присутствие духа и выжил в этих ужасных обстоятельствах. Он хотел оставаться беспечным, и это, конечно же, было ошибкой в нацистской Германии. Он делал это в ту самую неделю, когда началась операция «Барбаросса», и войска вермахта шли по Украине.
После войны супруги Вудхаузы поселились в США. В Англию Вудхауз так и не вернулся. В канун 75-го года, после того, как с него были окончательно сняты все обвинения, королева возвела его в рыцарское достоинство. Но и ради этой церемонии 93-летний писатель на родину не поехал. Спустя полтора месяца он скончался. Лен Ковало, «Паяцци». Этот голос принадлежит Николаю Печковскому, знаменитому тенору довоенной оперной сцены, народному артисту РСФСР, кавалеру ордена Ленина. Существует легенда, что Леонид Собинов подарил Печковскому, как своему наследнику, парик и жилет, в которых он сам пел Ленского. А Германа в «Пиковой даме» петь не стал, потому что считал, что лучше Печковского спеть эту партию невозможно. Исполнял Печковский и песни политического содержания, например, антифашистскую «Три товарища» на стихи Сергея Михалкова.
Не о чем нам разговаривать, он перед смертью сказал.
Осенью 41 года судьба Николая Печковского резко изменилась. Он оказался на оккупированной территории, рассказывает историк, профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев.
Скорее всего, у Николая Печковского, как вы правильно сказали, человека отмеченного и обласканного советской властью, не было прямого умысла остаться на оккупированной территории. Это произошло из-за того, что под Ленинградом проживала его больная мать. Под Ленинградом он находился как раз в первые недели войны, и в результате вот этой самой страшной неразберихи он и оказался, именно вынужденно оказался на оккупированной территории. Далее же его судьба складывалась следующим образом. Понятно, что оперный певец, а тем более оперный певец такого уровня, мог хорошо, профессионально только петь. Поэтому зимой 41-го года он пытается заработать себе на кусок хлеба, исполняя романсы, исполняя русские народные песни своим односельчанам, что называется «работа за харчи». Однако немцы очень быстро узнали, кто оказался в сфере их влияния, кто оказался, по сути своей, в их подчинении. И Печковскому было сделано несколько предложений, от которых он, в общем-то, не смог отказаться. Он стал работать именно по линии немецких пропагандистских служб.
он пел в концертах свой обычный репертуар – романсы русских композиторов, итальянские арии и, конечно, свою коронную партию – Германа.
Добро и зло на небе, труд, честность, маски для бабья, кто прав, кто счастлив здесь друзья. Сегодня ты пошла в края, так кровь уже борю, ловите миг удачи, пусть не она.
Когда советским властям стало известно о концертной деятельности Печковского на оккупированной территории, его жена была арестована, осуждена и скончалась осенью 1942 года в лагере под Рыбинском. Его приемного сына обвинили в попытке перейти линию фронта, чтобы воссоединиться с отцом, и расстреляли. В октябре 1944 года Печковский находился в Риге, и когда немцы отступили из города, остался там и явился в управление контрразведки. Особое совещание приговорило его за сотрудничество с оккупантами к 10 годам лагерей. Срок отбыл практически полностью. Был реабилитирован, но на оперную сцену так и не вернулся. Даже аккомпаниатора ему найти было сложно. С 1994 года в Петербурге проводится международный конкурс молодых оперных певцов имени Печковского. На доме по Лермонтовскому проспекту установлена мемориальная доска с надписью «Здесь жил великий оперный артист Николай Константинович Печковский». Рубинштейн на стихи Пушкина. Певец.
Внимая тихий глаз, певца любви, певца своей печали, когда в лицах вы юношу видали, встречая взор его потухший глаз. Вздохнули
Вы слушали радиоочерк Владимира Абаринова о советском теноре Николае Печковском и английском писателе Вудхаусе. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Антология современной русской поэзии. Стихи Вадима Месяца. Он автор дюжины книг стихов и прозы, лауреат престижных литературных премий. Стихи из книги «Имперский романсера», изданной в 2012 году.
Иван и Федор. Два друга, Иван и Федор, едут в телеге на отдых к морю. У одного часы на цепочке, у другого крест золотой. Один постоянно сверяет время, другой вожделенно кусает крестик. Два человека, Иван и Федор, один старый, другой молодой. Федор имел большое хозяйство, его жена каждый год рожала, но вся семья умерла от тифа, он остался совсем один. В грязном трактире города Пскова он повстречал Фролова Ивана, и они легко подружились, Ваня стал ему брат и сын. Они пошли на прогулку, обнявшись, стуча сапогами в чужие ворота, кидая камнями в уютные окна. Веселые песни пели они в Златоустовском переулке. Они для смеха раздели студента, а потом топорами убили, чтоб он тайну лучше хранил. Два друга, Иван и Федор, в тряской телеге кушают щуку. Они роняют в несвежее сено ее соленую чешую. Один из них станет матросом, поднявшим восстание на броненосце. Другой в операции под Перемышлем геройски погибнет в ночном бою.
Картина. Танцует на ринге с боксером боксер, стуча кулаком о кулак. В багровых подтеках гнилых помидор судья, как дежурный дурак. Тяжелую гирю тягает силач, пуская таинственный газ. цветных панталонах он свеж и горяч в сиянии женственных глаз. Как много занятий в Одесском порту, как много событий сейчас. И, может быть, рядом с конфетой во рту гуляет Шевченко Тарас. И, может быть, он надкусил леденец, а, может быть, нервно сосет. Загадки свободных, великих сердец не мне разгадать повезет. С дубов осыпая золотое руно, листва покрывает барак. Играют на деньги всю ночь в домино два друга, козел и моряк. Искурено столько плохих папирос, что хватит огня на маяк. Устали, как от поцелуя в засос, два брата, козел и моряк. А воздух красив, как густой купорос, и солнце, как орденский знак. Кто кассу срывает? Козел или матрос? Врагу не сдается варяг. Шпионы повсюду, шпионы кругом, шпионят в личине зевак. Прокисшее пиво заешь пирогом, запей маринадом коньяк. Любезный товарищ, не верь никому, упорствуя как маньяк. И лебедь тебя пронесет через тьму, и щука поможет, и рак. Монашка с арбузом. Часики тихают гулко, время не вяжется с грузом. По городскому проулку бежит монашка с арбузом. В виде инопланетных чудищ сидят на террасах дамы в платках разноцветных, их кавалеры в лампасах. Им хорошо и приятно кушать дырявую брынзу, солнце вечернего пятна, фокусируя в линзу. Им феноменом культуры видится все, что случится. Гроб пронесут трубадуры, лошадь шальная промчится. Празднуют дружным союзом или кронпринца хоронят. Бегает баба с арбузом, никак его не уронит. Точится злато коронок, слышится грохот из штольни. И белоснежный ребенок плачет на колокольне. Свадьба в пригороде. Разбросаны яблоки по подъезду. Дух святой зверем плутает по миру. Жених ищет в дому невесту. Стучится в каждую квартиру. Не заходила? Да вот, украли. Древний, но глупый какой обычай. Играет девочка на рояле. Вальс собачий, рукою птичий. Он пьян сегодня, забыл детали застолья, несущего весть благую. Вы Золушку в туфельке не видали? Как жаль, придется найти другую. Капают краны, скрежещут трубы, истекает период полураспада. Жених безутешно кусает губы, на них осталась ее помада. В небо ночное спешат петарды, средь звезд избыток пустого места. Соседи неспешно тасуют карты, и в каждой постели его невеста. Мусором старым и перегаром дышат щели дверные в миры иные и летят далеко, как в Орду к татарам Мендельсона унылые позывные.
Стихи московского поэта Вадима Месяца в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Was a boy, the moon was pearl, the sun a yellow gold.
Традиционный раздел «Наши современники». Рассказывают вильнюсские таксисты. С ними разговаривает Ирина Петерс. Ее первого собеседника зовут Валерий. За рулем он уже почти 30 лет.
Было вот, допустим, под пистолетом бандиты держали меня. Сказали, ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Ну, я, конечно, испугался. Это 91-й год. Попугали, вот так вот просто сказали, замочим тебя, говорит, и все. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит, не бойся, мы пошутили. На 30 литров набило, они мне 100 за это дали. Вот такие дела были. И под ножом держали. Платить, мол, не будем. Что я буду там рисковать? Ради бога, идите. Вот у нас друга одного убили, 10 литров не заплатили. На вокзале это писали в газетах. Побежал за ними, чтобы деньги взять. Но все, они ему ножом в грудь ударили и убили за 10 литров. Ночами бывает. Рассказывали, с одним там подраться пришлось, с другим там подраться. Эти наркоманы. Я наркоманов лично не вожусь. Он садится, говорит, в табор. Я говорю, все, вылазь с машины, я тебя не повезу. Ну, это где наркотики покупают? Цыгане там живут и торгуют наркотиками. Туда и по заказу, говорит, в деревню поехали. А как в деревню, это значит, что в табор. В табор я не езжу, говорю, все, никаких. Если я уволюсь в такси, кем я пойду работать? Ну, куда? Так мне уже жена говорит, наверное, до пенсии, так ты и добивай уже. Нету работы. Хочешь, не хочешь, приходится. В такси работать.
Кого только нет, по словам Валерия, среди его пассажиров. Особенно он выделяет спортсменов.
Два брата-баскетболиста, их возил.
Как они помещаются в такси? Больше, чем 2 метра роста.
Отодвинул переднюю сидушку назад. Сел, Лев Равинович, поехали к какой-то девушке. Там 1,5 этажа окно, а он подошел, как будто это 1-й этаж. Постучал в окошечко, она не выглянула. Ну все, пришел, говорит, нет ее. Отвез его в центр, ну и все.
Дороги люди склонны душу открывать. Бывало?
Один раз сказал, что он с сейма, депутат. И я ему говорю, а когда вы перестанете воровать? Так он говорит, вот мы сейчас едем с тобой один на один. Вот если бы тебя выбрали, говорит, в сейм, и ты знаешь, что ты пробудешь только одну каденцию, там, 4 года, больше тебя не выберут. Говорит, ты бы не воровал? Все, говорит, люди одинаковые. Да, вот так вот он и сказал.
С вами разговариваем как раз сейчас в сейме. Депутаты уже нового созыва принимают бюджет, делят деньги, так сказать. Что вы думаете про нынешний парламент Литвы?
Знаете, голосовать я не ходил. Я думаю, все они одинаковые. Может, что-то изменится. Мне вот этот премьер-министр, что сейчас, вот он симпатичен. Может, что-то поменяется.
Вообще, таксисты народ политизированный?
Да, конечно. Везут клиентов, слушают, о чем те говорят.
А что еще с собой возите? Какой-нибудь, не знаю, пистолет для отпугивания бандитов?
Нет, ничего такого нету. Если у тебя и будет этот пистолет, чтобы защищаться, ты не успеешь его ни достать, и воспользоваться. Он тебе сзади по голове даст, ни пистолет, ничего тебе не поможет.
При всех сложностях, каким эта работа вас за столько лет сделала, может быть, в позитивном плане?
Более такой терпеливый стал. Знаете, раньше помоложе был, горячий, вспыльчивый.
Вильнюсского водителя такси Валерия сменяет Александр, который тоже своей работой недоволен. Почему?
Неблагодарная. Даже предупреждаю, что курить не надо в машине, никто не курит. А я еду, я плачу тебе эти деньги. А платят там копейки, сами понимаете. Знаменитостей я не возил, а вот буквально недавно вез людей в аэропорт, разговорились. Оказались земляки с Вытегры. Пока довез их, говорю, передавайте привет Вытегре городу. Через 3 дня по интернету приходит сообщение. Вытегру привет передан, как положено. Очень приятно. Я ехал однажды в Валитус и все 100 километров проехал под ножом. Это было давно, но это не единичный вариант. Куча этих ситуаций было разных. Не знаю, что ожидать от современной молодежи, которая едет с тобой. По всем этим кабакам, барам, дансингам. Они или пьяные, или под воздействием наркотиков. Пассажиры как-то все такие, знаете, все в себе всегда.
Как же в дороге любят люди душу вывернуть?
А это редко сейчас, потому что у всех очень трудная жизнь. Как раньше, допустим, ездили на такси. Ездили буквально все, и средний класс, так называемый, который был. Теперь его нет.
А где он?
Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция.
Там наши люди?
700 тысяч, это что, не люди? Люди там, да. Так. Теперь катаются богатые люди, или вот по договорам ездим.
Или журналисты?
Журналисты хорошие люди. Женщины, разные женщины бывают. Конечно, больше мужчины поднимают голову, когда не нужно. То ценой недовольны, то маршрутом недовольны. Я тут всю жизнь езжу по одному маршруту, а вы меня везете черт знает где.
Политиков возите?
Стараюсь не возить. Не люблю их. Не верю этим политикам, ни одному. Однажды возил личного врача Лепса, когда был концерт Лепса у нас. Вот я подвез эту женщину, она мне была очень благодарна. Это очень интересный собеседник был.
Не сам Лепс, а его врач?
Да, пожилой доктор из Литвы. Она его постоянно, когда он приезжает к нам на концерт, одна с ним.
Наблюдает?
Да.
А сами музыку Лепса любите?
Не всю.
Насчет музыки, часто звучит в салоне?
Часто просто включить, но она мешает. Больше мне. Вожу пассажиров, я должен обеспечить безопасность. Повез за город человека перед самым Новым годом. Довез до места, пурга, метель страшная. Обратно посреди леса скинул меня в кювет. Чуть-чуть не доглядел, устал. Это было ночью. И копал машину 4 часа. Хорошо, что была лопатка саперная с собой. Кое-как вылез, заехал на площадку, поспал. И все, и поехал дальше.
Это так встретили Новый год?
Почти.
Таксисты охотно работают в праздники?
Кто же хочет работать в праздники? Просто для таксистов это такое время, когда можно заработать денег хоть чуть-чуть.
Как вас изменила профессия?
Таксист – это, в первую очередь, психолог. Он обязан с первого раза, с первого взгляда определить, что за человек.
Я думала, платежеспособность.
А это видно издалека.
Таксист Геннадий рассказывает о встрече с кабаном чуть ли не в центре города.
Очень рано выезжал, где-то в 5 утра. Выбежал прямо на дорогу кабан. Он примерно 1.5 метра. подбежал к машине, остановился, но...
И заказал такси.
Ну, я, конечно, постарался его объехать и уехать, потому что если бы он стукнул бы там своими этими клыками, с машины там ничего хорошего не осталось бы. Самое удивительное, что это вот в таком месте в центре города. Откуда он здесь взялся?
Ну, Вильнюс окружен лесами. Самые страшные встречи в вашей жизни, как водителя, были с животными или с людьми?
С мистикой. Завез пассажира ночью в 3 часа. Выпускают в районе Костела. Вдоль Костела кладбище. Но надо в сторону Вильнюса выехать. Но еду. Выехать не могу. Кладбище не кончается. Ну, никак. Без конца. Кладбище. Ну, думаю, мистика какая-то. Вылез, рассмотрел, а оказывается, там круговая дорога кольцом идет. И вокруг кладбища. В темноте не видно, где выезд. И создается такое впечатление, что кладбище не кончается.
Водитель Тадеуш сразу оживился во время рассказа о своей страсти – рыбалке. Как ездит зимой на лед Балтийского моря за курюшкой. Февраль впереди, и Тадеуш уже в предвкушении.
2 раза были на заливе. Первый раз очень удачно. По 15 килограмм привезли. Второй раз поехали, еле по килограмму поймали. Зависит от того, что рыбаков больше, чем рыбы. Видно, все голодные, хотят рыбки. А корюшка очень дорогая, чуть не золотая. Так что все и едут. И молодые, и старенькие. На льду места нету, сколько рыбаков. Была цена доступная. 10-12 литров килограмм. А в этом году до 20. Может, ее скоро вообще не станет.
В разные года по-разному количество. От чего это зависит?
Нарушили рельефный вход с моря в залив. Начали углублять этот залив. И песка не вывезли. Там все оставили. Ее пугнули. И она пошла в Ригу, в Лепою, в Венспилс. 10 лет ее, наверное, здесь не было. Зато она такая и дорогая стала. Предыдущие все эти года ездили в Лепою. Просто далековато. Представьте себе, тут 400 километров на нашу рыбалку поехать с Вильнюса. То там все 550 в одну сторону.
Значит, рыбка уже не такая пуганая, уже пришла в Литву.
Пришла, но рыбаков стало больше, чем этой корюшки.
Морозы влияют ли?
Морозы никогда рыбака не отпугивает. Просто надо иметь очень хорошее обмундирование. Хорошие сапоги. Представьте, 20 градусов мороза и ветер еще обжигающий. Руки, прямо, я не знаю, неделю отходишь потом, а то и месяц опуши. И руки, и лицо. От холода, от мороза. Целый день же ты же не можешь в рукавицах работать. Надо же зацепляться, на которой ты ее и ловишь. На самую ту корюшку. Корюшка на корюшку берется. Потому что она хищница. Запах такой специфический, как свежие огурцы.
А первую корюшку на что тогда поймать?
А надо с собой иметь. Обычно мы берем карпа 1,5-килограммового на компанию и начинаем ловить, пока поймаем корюшку.
Не знала, что корюшка хищница. Такая милая маленькая рыбочка.
Она как заходит в залив, она все пожирает. В Норвегии и в других странах северных отгораживают сетками, потому что она лосось не лестится или что. Она все пожирает. Все на своем пути живое не оставит.
Прям пиранья какая-то.
Пиранья столько количества не бывает, сколько ее заходит. Косяки такие, там миллионы ее. Такая хищница, у нее зубки прямо как у крокодильчика, только маленькие.
Корюшку как лучше готовить?
Помыл водичкой, солью посыпал, в муку и сразу на сковородку. Легче, наверное, нет приготовления. Не надо ее ни чистить, ничего. Вкусненькая рыбка, очень вкусненькая, но золотая.
То ли таксист, то ли рыбак Тадеуш. Следующий собеседник за рулем – Стас. Разговаривать согласился в темпе блиц-опроса. Первое. Так сколько же всего водителей такси в Вильнюсе?
Никто не знает точно.
Коммерческая тайна?
Нет. Всегда разные данные. Мод 1000, мод больше.
Никто не считает вильнюсских таксистов.
В газетах что пишут, это я не верю. Там и 2000, и больше 1000.
А сколько получает в среднем вильнюсский таксист?
Это уже точно коммерческая тайна.
Как семья? Привыкла к вашей работе?
Да. Я женился, был таксистом. Нормально вроде, молодые же были.
Сейчас как?
Вот сегодня хотел дома остаться, говорит, едь на работу. Не мешай мне порядковаться дома.
Порядковаться? Навести порядок. Драматичных историй не было?
Нет, бывают какие-то сядут непонятные люди. Едешь, конечно, страшновато.
Никогда не нападали?
Нет, это Бог миловал. Молодежь, вот если сюда и приходят, они думают, что здесь можно заработать.
А вы зачем пришли?
Ну, кажется, да. А сейчас зарабатывают только на жизнь.
А молодежь приходит, что, за легкими деньгами?
Да, им кажется, что здесь можно заработать.
И они, наверное, быстро уходят?
Конечно.
Говорят, что вы все психологи.
Возможно, как Синдзу исповедь рассказывает человек. Ну вот женщина села, ехали мы немало, и рассказывала о жизни. Говорю, как Синдзу на исповеди все выложила.
Сканируют человека, пока он подходит к машине, они его уже раскусили. Мы с вами проговорили 8 минут. Вы обо мне составили мнение?
Как человек вы хороший, мне кажется. Правда говорю.
Слишком болтливый.
Хоть бы и болтливый. Если бы вы плохой человек, я бы, наверное, не разговаривал с вами.
У Валерия интересуюсь об особенностях пассажирок женщин.
Раньше, когда работал ночами, выпивший, с ресторанов забираешь. Женщины хуже, чем мужчины. Как ты везешь дрова? Я говорю, дорога такая, на Колдобино. Придираются, принципиальные такие. А вот с мужчинами легче, с женщинами труднее. Вот если женщины выпившие едут, все, это трагедия. Я стараюсь молчать, тогда ничего не говорить.
А вот есть женщины-таксисты среди вас?
Как ее зовут, не знаю. Работали с ней еще в таксопарке. Ни один мужчина так не едет, как она. Как Бог ездит. Очень хорошая.
Имя женщины, знаменитой на весь Вильнюс, я узнала. Это Генаефа. И вот мы уже едем с ней по заснеженным улицам Вильнюса.
В советские времена был один таксопарк, 2000 машин, и вот тоже женщин очень было мало, очень мало. А сейчас таксопарк, он поделился на маленькие компании в городе, и есть тоже женщины, 7-8.
7-8 на Вильнюс. Не могу не описать ваш внешний вид, это стоит того. Значит, за рулем, как машина называется?
Opel Meriva.
Вот этим чудным, черненьким, элегантным автомобильчиком за рулем сидит дама, блондинка, очень интересная. Мороз 20-градусный, жакет вишневый и шикарная белая блузка с жабо. Прическа и ювелирные украшения.
Да, это мой обычный каждодневный выход на работу. Потому что я женщина, я работаю. Через мою машину проходит много людей. Каждому человеку очень приятно, когда водитель такси, как водитель такси.
Ну, как раз водитель такси так не выглядит.
Ну, мы женщины, мы же так любим наряжаться и тому подобное. Я одна из тех. Я не только на работу, я и в быту такая.
Беседовала с мужчинами-водителями, они все, не сговариваясь, знаете, с чего начинали? Мрачные, грустные, работа неблагодарная, ни во что нас не ставят пассажиры.
Я работаю в свое удовольствие, в хорошей компании, клиенты очень хорошие люди, бесподобные чаевые, все очень хорошо.
Ну не может быть все так безоблачно?
Все, все очень-очень хорошо.
И много заказов?
Очень.
Вы успеваете подарки купить близким?
Все уже сделано. У меня праздник, может быть, хоть и сегодня. Я живу в частном секторе, у меня две елочки, третья будет вкусненько стоять на кухне. А там будут яблочки на ней, конфеточки висеть, подарочки закупленные. Так что ждем праздника.
Гостей ждете?
Без этого никак, никак нельзя.
У вас приподнятое настроение. Расскажите, может, какую-нибудь историю, которая была невеселая.
А у меня такого нету. И вообще в моей машине никто ты не говорит. Нет, никогда.
Конечно, увидят вашу прическу, ваше жабо знаменитое белое, как же можно тыкать.
Никогда не говорит никто. Все приветливые.
Напрашивается вопрос. Такая шикарная дама за рулем. Пристают мужчины?
Что значит пристают? Это дистанция выдержать между клиентом и между водителем. Да. Я и на работе, во-первых. Во-вторых, я не очень-то реагирую на эти все комплименты. Вы знаете, показываю двери некоторым.
А, на выход.
На выход.
На выход, да. Были предложения, пройдемте в ресторан.
Никогда не хожу с клиентами никуда. Никогда.
А если неотразимый красавец?
А хоть и нет, нет.
Может быть, знаменитости возили.
Ну, расскажи. Ваша светлость, мне ничем не удивишь, что через мою машину проходят люди, которые в журналах, везде, в политике, в шоу-бизнесе. Мои коллеги порой, ну, как-то не смотрят, кто рядом сидит. Но если ты общительный человек, ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит, а я думаю, ее никто не узнает. Ну, я говорю, может, и никто, но водитель такси точно узнал. Случай на праздник всех святых. В 10 часов вечера приезжаешь на заказ. Выходит солидный мужчина, берет охапку 50 роз белых и говорит, а сейчас поехали на кладбище. Человек свою первую любовь всегда так поминает.
А вас вот клиенты часто удивляют?
Чего только не было. В ЗАГС и то на такси ехали.
Молодая пара была?
Молодая.
При знакомстве сказали, я полька. Кстати, сколько языков вы знаете?
Польский, русский, литовский, немецкий говорю почти хорошо, а английский говорю, но плохо.
Сам ваш приход вот на такую работу, он чем был вызван в свое время?
Так люблю движение. Моя работа, нету этой монотонии. Все время вперед. И вы знаете, я очень люблю машинки. Бесподобно. в свое время закончила курсы на троллейбус, пошла по работе, была самым несчастливым человеком, потому что привязана к линиям троллейбусным. Я как белочка в колесе, мне надо свободы. Свободы мне надо. Вот я и работаю в свое удовольствие. Бесподобно.
С вильнюсскими таксистами разговаривала Ирина Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.